Туркменистан сегодня одна из самых закрытых стран мира с безумными диктаторами. Туркменистан был завоеван Российской империей только в конце 19 века и стал последним крупным территориальным приобретением. Как проходило это завоевание? Как в Туркменистане во время гражданской войны было сформировано рабочее правительство? Об этом сегодня и поговорим. А еще о фильме «Белое солнце пустыни». Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если хотите поддержать канал и сделать так, чтобы исторические видео продолжали выходить. Подписывайтесь на Patreon и Boosty. А мы начинаем. Туркменистан. Что мы знаем об этой стране? После распада СССР Туркменистан быстрее всех пришел к диктатуре. Полное подавление оппозиции, мощная цензура, с интернетом все очень плохо и так далее. На мартовском референдуме 1991 года за сохранение Советского Союза проголосовали 98% жителей Туркменистана. До этого, в 1990 году, такой же процент проголосовал за президентство Сапурмурата Ниязова, бывшего первого секретаря Компартии. Причем выборы тогда уже были безальтернативные. Несмотря на референдум, Советский Союз распался, а в октябре 1991 года Туркменистан провозгласил независимость. И это было первое национальное государство туркмен, но именно на своей территории. При этом предки туркмен, сельджуки и ближайшие родственники, османы, правили едва ли не половины континента. Так что сегодня крупные туркменские общины живут и в Ираке, и в Турции, и в Сирии. Также в течение многих веков туркмены играли важную роль в жизни Хорезма. Это же Хивинское ханство, когда-то владевшее огромными территориями. Что касается, собственно, Туркменистана, то его сегодняшние границы определились только в конце 19 века, когда на эти земли пришли русские и основали здесь Закаспийскую область. Закрепиться на юго-восточных берегах Каспия Россия пыталась еще со времен Петра I. Это направление считалось стратегически важным. Еще бы, ведь именно через Каспий пролегал самый удобный и короткий путь в Индию, мечту всех европейских завоевателей. Правда, первая попытка русских вторгнуться в сферу влияния туркменских племен закончилась натуральной катастрофой. Речь про так называемый Хивинский поход 1717 года. Русская армия в несколько тысяч человек под командованием потомка кабардинских князей Бековича Черкасского была уничтожена туркменами из племени ямудов, которые подчинялись Хивинскому хану. Часть русских солдат была убита, другая взята в плен. Сам Бекович погиб, его кожу вывесили в качестве чучела над воротами Хивы, а голову отправили в подарок бухарскому эмиру. Нравы, конечно, как вы понимаете, тех времен были вот именно такие. Основанная Бековичем крепость на берегу Каспия, будущий Красноводск, теперь, кстати, он называется Туркменбаши, пришлось эвакуировать. Вообще, в военной истории России таких сокрушительных поражений, как Хивинский поход, было не так уж и много. Правда, главным объяснением были хитрость и вероломство Хивинского хана, и в учебниках сейчас об этом же написано. Одно время в России даже бытовала крылатая фраза «пропал как Бекович», эквивалентная по смыслу, так сказать, полному провалу. Оставшийся в живых русских пленных только спустя 23 года освободил шах Ирана, взявший Хиву. После этого разгрома Россия почти на 150 лет оставила всякие надежды закрепиться на туркменских землях. Только когда Южный Кавказ и остальные территории Центральной Азии вошли в состав империи, в Санкт-Петербурге решили, что пора взяться и за эти земли. Сразу стоит оговориться, что в геополитическом плане завоевание Туркмении, Туркменистан называли именно так тогда, был не просто расширением царских владений, но важной частью большой игры противостояния двух колониальных гигантов Англии и России, и именно в этом регионе, в Центральной Азии. И дело было не только в Индии. Всегда кажется, что большая игра, это вокруг Индии, все-таки не совсем так. Когда русские в 1869 году повторно основали форт Красноводск на другом берегу Каспия, англичане в это время уверенно себя чувствовали в соседних Персии и Афганистане, напрямую угрожая азиатским владениям царя. Русским надо было срочно защитить свои новые завоевания и сформировать непрерывную границу империи от Каспия до Китая. Тем более, после превращения Хивинского ханства в российский протекторат, туркменские племена то и дело нападали на русские гарнизоны, расположенные вдоль Амударьи. С независимостью Хивинского ханства было покончено в 1873 году после похода генерала Кауфмана, и неподконтрольными Центральной Азии оставались только закаспийские территории. В 1874 году царское правительство основывает Закаспийский военный отдел, такой прообраз Закаспийской области. Деятельность русских на берегу Каспия и продвижение вглубь туркменской территории поначалу шло относительно бескровно. С многими вождями местных племен удавалось договариваться, и те добровольно признавали власть царя. Более того, часть туркмен попросилась в российское подданство. Ну, вот для того, чтобы понять, почему так, надо немножко сказать о географии. Дело в том, что туркменская территория, ну, она где-то на 90% это бесплодная песчаная пустыня Каракумы. С севера ограниченное плато Усть-Юрт, с востока Амударья, на юге тоже горы Капетдаг, а на западе Каспий. Россия взяла под контроль 3 из 4 этих направлений, поэтому выбор у местного населения, что делать, был не очень большой. Ну, разве что перемещаться на юг в Персию, которая, кстати, тоже была союзником России в то время. Пару слов буквально о социальном устройстве туркмен. Несмотря на то, что до завоевания русскими местные племена формально подчинялись персам или хивинцам, в реальности они жили независимо, пасли скот и периодически нападали на своих номинальных правителей. Например, только в 1855 году туркмены из племени текинцев убили сразу 2 правителей Хивы, решивших посягнуть на их земли. Вот что пишет о туркменах Алексей Куропаткин, будущий антигерой русско-японской войны, генерал, а в то время командующий войсками Закаспийской области. Его цитата. Каждый туркмен считал себя вполне самостоятельным и никому отчета в своих действиях не отдавал. Наиболее храбрые и искусственные в аламанах, грабежах, начальники выбирались старшинами в различных родах туркменских и далее получили наименование ханов. Власть этих ханов была только в минуту общей опасности. До 1877 года русские старались далеко не углубляться в туркменские земли. Но завоевание Хивы и участившиеся набеги местных на торговые караваны заставили колонизаторов действовать активнее. И их основными противниками становятся те самые текинцы, одно из крупнейших туркменских племен, отличавшихся своей независимостью и воинственностью. Ну и, наверное, самое известное в мире про текинцев – это прекрасные лошади, ахалтекинцы. Наверняка это вы слышали. Политическим и хозяйственным центром текинских племен был Ахал-Текинский оазис, расположенный в 50 километрах к западу от современного Ашхабада. Тут располагалась крепость Гиоктепе, выстроенная туркменами в ускоренном порядке в преддверии будущего похода русских. Вообще было понятно, к чему идет. Общая численность населения оазиса достигала 90 тысяч человек, ну то есть довольно большая. Первая военная экспедиция, отправленная на покорение Ахалтеке в 1879 году, провалилась. У русской армии оказалось недостаточно припасов, и когда после первоначального успеха текинцы предприняли контратаку, русские войска отступили. Их потери составили до 500 человек, и хотя туркмены потеряли только убитыми несколько тысяч бойцов, эта победа значительно подняла их боевой дух. И снова цитата от Куропаткина. И без того грозное в Азии племя текинцев окружалось ореолом непобедимости даже против русских. Их подвиги, преувеличенные молвою, передавались жадным слушателям на базарах Азии, воспламеняя и фанатизируя мусульман. Необходимым становилось повторить экспедицию и решительным ударом разгромить текинцев. Ну, это понимали, конечно, и в Санкт-Петербурге, и командование армии было поручено генералу Михаилу Скобелеву, наверное, самому известному полководцу того времени, герою недавней русско-турецкой войны. Он уделил особое внимание логистике и снабжению войска. К примеру, была построена железная дорога для более удобного снабжения войск, а также закуплено 16 тысяч верблюдов. Верблюдов, кстати, было даже больше, чем солдат. В январе 1881 года при страшном кровопролитии пала крепость Гёктепе. Потери обеих сторон исчислялись тысячами. Туркмены дрались отчаянно, но ничего не могли противопоставить русской артиллерии. В современном Туркменистане погибших защитников Гёктепе ежегодно вспоминают в день памяти. Наряду, кстати, с погибшими в страшном ашхабадском землетрясении 1948 года. Такой день памяти есть общий. После взятия Ахалтеке русские отряды двинулись в пустыню приводить в покорности туркменские кочевья. Центр, созданный в 1881 году Закаспийской области, переезжает из Красноводска на берегу Каспийского моря в Ашхабад или Асхабад, как он назывался до 1919 года. Впрочем, и после покорения текинцев далеко не вся территория туркмен была взята под контроль. Оставался еще древнейший Мервский оазис в районе современного города Мары, на который помимо русских, персов и афганцев претендовала еще и Англия. В конце 1883 года начальник Закаспийской области Александр Комаров двинул на Мервский оазис отряд в 1500 человек с тем, чтобы потребовать от туркмен прекратить грабительские набеги и освободить захваченных ранее заложников. Однако посланный в Мерв поручик Алиханов Аварский уговорил туркменских вождей, опираясь на войско, конечно, принять российское подданство. В результате на собрании местных племен был принят документ, в котором мервские туркмены просили белого царя принять их в свое подданство. В итоге Мерв был покорен практически бескровно. Отряды лишь двух местных ханов попытались было напасть на русских, но были разбиты. А их предводители, кстати, отправились в ссылку в Калугу. Ну, была такая традиция в это время отправлять куда-то вглубь России. И, кстати, в Калугу был сослан имам Шамиль после Кавказской войны. Но это прямо история другой колониальной войны. Вернемся обратно. Продолжая двигаться от Мерва на юг, русские постепенно вышли к берегам Амударьи. По ней проходит граница туркменских земель с Афганистаном. После очередной войны с Англией Афганистан превратился в британский протекторат. Поэтому продвижение русских вызвало в Лондоне сильное негодование. Еще бы, Россия оказалась на пороге британской колониальной империи. Большая игра, кажется, приближалась к своему апогею. Две крупнейшие колониальные державы стояли на пороге войны. Вскоре между представителями разграничительных комиссий Англии и России, которые в самом центре Азии делили свои сферы влияния, возникли разногласия из-за оазиса Панш-Дех на реке Кушка. На оазис претендовали афганцы, за которыми стояла Британия. Русские, в свою очередь, настаивали, что раз они владеют Мервом, значит и Панш-Дех принадлежит им. При поддержке английских военных советников афганские войска захватили оазис. В ответ отряд начальника Закаспийской области Комарова сначала окружил Панш-Дех, а затем предъявил афганцам ультиматум: либо уходите сами, либо мы вас выгоним. Когда срок ультиматума истек, русские перешли в наступление, афганцы были разбиты, потеряв до 1000 человек убитыми. В свою очередь Комаров потерял всего 9 человек погибшими, еще около полусотни ранеными. Ну, то есть разгром такой произошел. При этом войны России и Британии удалось избежать. Дипломаты сгладили конфликт, а англичане получили гарантии, что дальше в Афганистан русские не пойдут. Сам же оазис Панш-Дех впоследствии превратился в город Кушка, самую южную точку Советского Союза, ну, сначала Российской империи, потом Советского Союза. Я вот до сих пор помню это название из уроков географии в советской школе. Сейчас Кушка называется Серхитабад. А еще в Кушке в 1913 году был установлен 10-метровый каменный крест к 300-летию дома Романовых. Кушка, самая южная точка империи, той самой империи, которая казалась вечной, 1913 год, да? Ладно, вернемся к Туркменистану. А точнее, как тогда регион назывался, совсем точно, Закаспийской области. Первым делом русские протянули железную дорогу от Каспия до Амударьи, логистически соединив свои азиатские владения. Железная дорога стала центром притяжения для переселенцев из России, в основном рабочих профильных специальностей – машинистов, кочегаров, служащих депо, путевых и станционных смотрителей. Еще русские селились на побережье Каспия, куда их влекли богатые запасы осетровых рыб. В отличие от других регионов Центральной Азии, в Закаспийскую область практически не ехали переселенцы-крестьяне. Ну, на здешних песках ничего не вырастешь, а все пригодные для какого-то производства, сельскохозяйственного земли были плотно заселены местными племенами. Вследствие этого русификация Закаспийской области продвигалась намного медленнее, чем это происходило в Центральной Азии в целом. Да и вообще в составе империи туркменские территории находились всего пару десятков лет. Так, например, когда от туркменского населения Закаспия в состав Второй Государственной Думы был избран подполковник милиции Махтум Кулихан Нур Бердыханов, единственный туркмен в истории Госдумы. Так вот, да, кстати, вы не ослышались, он избрался именно как подполковник милиции, а туркменская милиция состояла из нескольких офицеров и трех десяток солдат, которые несли такую военно-полицейскую службу. Так вот, Нур Бердыханов вошел в мусульманскую фракцию Госдумы, но ни в одну думскую комиссию его не взяли из-за плохого знания русского языка. Ему пришлось нанять переводчика. Ну, впрочем, как видите, мне тоже не так просто произносить туркменскую фамилию. Ладно, вернемся чуть-чуть опять назад. Население Закаспийской области на начало 20 века составляло около 380 тысяч человек. Как называется, чуть больше, чем в Тбилиси, но чуть меньше, чем в Риге или Одессе. Русские внедрили на туркменских землях культуру хлопка и начали добычу нефти. Так же, как и в других азиатских владениях царя, многие вопросы местного самоуправления были делегированы местной элите. Так, после присоединения Мерва, управление населением оазисов было возложено на 4 ханов. Каждый из них получил звание капитана милиции и ежегодный оклад в 1200 рублей. Однако даже широкое привлечение местной элиты не позволило преодолеть проблему кадрового дефицита, свойственного всей Центральной Азии. Я говорил об этом в видео про восстание в 1916 году. Посмотрите, если пропустили. Официально частью азиатских владений империи Закаспий стал только в 1890 году, то есть спустя почти 10 лет после захвата. Первые годы своего существования Закаспийская область, вот, кстати, внимание, относилась к Кавказскому военному округу и только потом перешла в подчинение туркестанского генерал-губернатора. И поскольку туркмены поначалу жили вне тех ограничений, которые распространялись на остальные народы Туркестана, ну, в частности, кстати, им не воспрещалось служить в рядах императорской армии, то военное дело стало весьма популярным среди местных племен. Особенно, если учитывать прирожденные боевые навыки туркмен и их исторический бэкграунд. Сначала была создана туркменская конная милиция, потом туркменский конно-иррегулярный дивизион, а позже, уже во время Первой мировой войны, появился туркменский конный полк, он же текинский конный полк. Туркмены хорошо проявили себя на фронте, а генерал Лавр Корнилов, такая важная фигура для российской истории, наверное, слышали Корниловский мятеж. Ладно, генерал Корнилов даже сформировал из текинцев личную охрану. Впоследствии туркмены воевали бок о бок с ним и в 1918 году, во время первого кубанского похода добровольческой армии. Впрочем, то обстоятельство, что туркмены уже воевали на фронте, не уберегло Закаспий от центральноазиатского восстания 1916 года, последовавшего после объявления царем мобилизации иноземцев на тыловые работы. Еще раз напомню про свой ролик об этом восстании. Посмотрите. Центром восстания стал Красноводский уезд. Туркмены из племени ямудов разгромили рыбные промыслы русских и пограничные заставы с Персией. Всего было убито и ранено свыше 100 русских поселенцев, солдат и офицеров, что не идет ни в какое сравнение с количеством жертв в других областях Центральной Азии. Помимо общих причин восстания, самого факта мобилизации и злоупотреблений при составлении мобилизационных списков, туркмен ямудов возмущало еще и то обстоятельство, что их хотят отправить не на фронт, а на вспомогательные работы, типа рытья окопов. Впрочем, восстание в Красноводском уезде было подавлено с той же жестокостью, как и в прочих азиатских владениях царя. Правда, подавить сопротивление удалось только к концу 1916 года. Впоследствии часть восставших, которым удалось скрыться, составит ядро местных басмаческих отрядов. Так, один из будущих лидеров басмачей, туркмен Ямут Джунайдхан, еще до объявления царем мобилизации поднял восстание против Хивинского хана, объявил, что тот марионетка России, и потребовал для Хивы независимости. Только призванные ханом на помощь русские войска смогли разогнать армию восставших и оттеснить Джунаид хана в Персию. Кстати, тоже интересный факт, что против советской власти Джунаид хан будет сражаться до середины 30-х годов к белому солнцу пустыни. Может быть, помните, там был главный герой и антагонист Черный Абдулла? Ну, кто смотрел фильм, конечно. Так вот, Джунаид хана запросто можно назвать одним из его прототипов. Да и декорации фильма были вполне себе туркменские. Море, песок, цистерна с нефтью, хотя фильм снимался в Дагестане. Ладно, вновь вернемся. Бурный 1917 год с его двумя сменами власти в России Туркмения переживает довольно мирно. В апреле 1918 года Закаспий, уже как Туркменская область, вошел в состав Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики со столицей в Ташкенте. На тот момент у большевиков просто не было сил и возможности вмешиваться в дела коренного населения, поэтому те продолжали жить по старинке. Однако, когда летом 1918 года советские власти объявили среди рабочих, в первую очередь железнодорожников, мобилизацию на фронт против атамана Дутова и белочехов, в Закаспии начались волнения и митинги. В отличие от устоявшихся в советское время стереотипов, большевики на самом деле не имели такой полной поддержки среди рабочих масс. Во всяком случае, эсеры и меньшевики могли с ними конкурировать. Они-то первыми и выступили против советской власти в Закаспии. Антибольшевистский мятеж начался в Ашхабаде. Подняли его рабочие, не желавшие идти служить в Красную армию. А рабочих было много. В главном городе Закаспии располагались железнодорожное депо, типографии, маслозавод, электростанция, хлопкоочистительные и кирпичные производства. Во время митинга против мобилизации в городском саду туда явился отряд вместе с местным военкомом, который отдал приказ стрелять в собравшихся. Но рабочие, среди которых были, между прочим, фронтовики Первой мировой, вооружились спрятанным дома оружием и дали отпор. В итоге комиссара избили, а красноармейцев разоружили. Понимая, что обратной дороги нет, рабочие разогнали старый и переизбрали новый местный совет депутатов, а заодно отправили телеграмму рабочим коллективам в других городах с предложением присоединиться к восстанию. Однако первым до Ашхабада добрался отправленный из Ташкента карательный отряд во главе с Андреем Фроловым, бывшим солдатом царской армии. Кстати, он был вообще из Бессарабии, да? Что значит империя. Несмотря на то, что при установлении советской власти в Самарканде Фролов уже был пойман и на пьянстве, и на бесчинствах всяких и безобразиях своих подчиненных, правительство в Ташкенте наделило его абсолютной властью и назначило чрезвычайным комиссаром Закаспийской области. Отряд Фролова состоял в основном из воинов-интернационалистов, это по советской такой риторике, а на самом деле прежде всего из венгров, бывших солдат австрийской армии, попавших в плен во время Первой мировой войны. Прибыв в Ашхабад под флагами «Смерть саботажникам», Фролов развернул в городе, ну, не побоюсь этого слова, прям настоящий террор. Управление железной дороги он отправил на суд в Ташкент, а местный совет заново распустил и переизбрал так, что в нем оказались только большевики и левые эсеры. Он объявил в южном городе комендантский час и потребовал сдачи оружия населения. Кстати, почему в южном городе комендантский час? Потому что после 22 часов нельзя было выходить на улицу. А представляете себе, лето, после 22 часов нельзя выходить на улицу, когда дышать воздухом, так сказать. Говоря о терроре, в историографии есть указания о расстрелах в Ашхабаде, недовольных большевиками, и, в общем, режим был крайне жесткий. Ну и я таким образом порядок. В Ашхабаде Фролов двинулся на Красноводск. В местечке Кызыл-Арват Фролов распорядился, по одной из версий, расстрелять 4 прибывших к нему на переговоры рабочих, после чего железнодорожники восстали уже в полном составе и в Ашхабаде, и в Красноводске. По другой версии, местных жителей предупредили о карательном отряде Фролова, который, кстати, был не очень многочисленным, и там завязался бой. Ну, так или иначе, пока бой. В Ашхабаде новое восстание. Под лозунгами «Долой большевиков! Вся власть советом!» К нему присоединились рабочие Красноводска, которые не хотели повторения карательной экспедиции Фролова. Ну, он вообще как раз направлялся к Каспийскому морю и в их направлении. В результате комиссар оказался буквально зажатым со всех сторон вооруженными рабочими. И в итоге был схвачен и расстрелян. Большевики потеряли власть в Туркмении. Если они потеряли власть, то кому-то она перешла. А перешла она к закаспийскому временному правительству, составленному из эсеров, меньшевиков, представителей туркменской знати и офицерства. В его составе были даже дашнаки, армянские националисты. Ну, кстати, слово армяне активно переселялись в Туркменистан всю вторую половину XIX века. По мнению историков Михаила Геллера и Александра Некрича, правительство Закаспия было единственным подлинно рабочим правительством в России. Во всяком случае, высшее гражданское образование в этом правительстве имел только один человек – бывший учитель эсер Лев Зимин. Сразу после свержения советской власти в Ашхабаде ташкентские большевики предприняли еще одну попытку подавить мятеж. Но посланный для наведения порядка комиссар Павел Полторацкий сумел добраться только до Мерва. И силы были не в пользу большевиков. Для понимания, у Полторацкого было около 100 красноармейцев, а ему навстречу выдвинулся отряд из 600 бывших фронтовиков, ну, из числа сторонников нового правительства, и 1500 туркмен, поддержавших восстание. Полторацкий, понимая ситуацию, пытался изъять ценности местного банка, но рабочие не дали этого сделать. Они отцепили от эшелона комиссара паровоз, а когда ценности перегрузили на телеги, подпилили им оси. Сам Полторацкий был арестован и расстрелян. Да, видите, еще один расстрел. Гражданская война. Новая власть Закаспия выдвинула лозунг созыва учредительного собрания, но военную поддержку искала не у Колчака, а у англичан. На самом деле, прежде всего, в силу географии. Белые армии были очень-очень далеко. В Сибири, а англичане прямо рядом, в Персии и Афганистане. Возглавил закаспийское правительство Федор Андреанович Фунтиков, бывший паровозный машинист, член партии эсеров. После того, как отряды красных нанесли слабой армии Закаспия очередное поражение, Фунтиков решил обратиться за помощью к английской военной миссии в Персии, которую возглавлял генерал Уилфред Маллисон. И тут прям важен контекст. Лето 1918 года. Продолжается Первая мировая война. И как она закончится, было далеко не очевидно. Тем более немцы после революции в России решили проблему войны на два фронта. На стороне Германии воюет и Турция, имевшая свои интересы в регионе. Британия, в свою очередь, враждебно относится к большевикам, которые только что заключили Брестский мир, и к тому же опасаются турецких войск. Поэтому Англия решает поддержать правительство Фунтикова. Маллисон отправил на поддержку Временного правительства более 1000 бойцов пенджабского пехотного и легкого кавалерийского полков из состава британской индийской армии. И, кстати говоря, это вообще были сипаи. В историографии этот эпизод называется «Миссия Маллисона». За краткое время британским отрядам удалось нанести большевикам серию прям чувствительных поражений. При этом армия Закаспия тоже не блистала. К примеру, она не смогла взять крепость Кушка. Ее комендант, перешедший на сторону красных царский генерал Александр Востросаблин, 10 дней успешно отбивал атаки противника. А когда те отступили, эвакуировал гарнизон крепости в Ташкент вместе с огромными запасами снарядов и артиллерии. По соглашению с англичанами, правительство Фунтикова передало им контроль за нефтяными промыслами, за Каспийской железной дорогой и судоходством на Каспии. Предприятия, национализированные советской властью, были переданы бывшим владельцам. При этом англичане требовали от адмирала Колчака, как руководителя антибольшевистских сил в России, признать автономию Закаспия наравне с автономиями балтийских государств. Тоже интересно, что большевики позднее называли правительство Фунтикова марионеточным. Ну и давайте честно, определенные основания у них были на то. Все-таки зависимость от англичан была максимальная. И, кстати говоря, если про Фунтикова, то Тот же генерал Маллесон дал ему такую характеристику, цитата. «Председательством Временного правительства был некто Фунтиков, машинист, веселый малый, который, к несчастью, чрезмерно любил водку и был окончательно отстранен от работы после обвинения в растрате государственных денег на сумму не менее 7 миллионов рублей». Действительно, в самом конце 2018 года в Ашхабаде вспыхнул антиправительственный мятеж. Главная причина – коррупция в кабинете министра Фунтикова и, как следствие, нехватка денег. Маллесон, на тот момент, человек, который контролировал Закаспий, разогнал и частично арестовал Временное правительство и заменил его комитетом общественного спасения в составе 5 комиссаров – 3 русских и 2 туркмен. Сам Фунтиков тоже попал под арест, но позже был освобожден и уехал в Россию, где, кстати, поразительно, спокойно жил до 1925 года. По скупым данным, его сдала властям собственная дочь-комсомолка, при этом я каких-то подтверждений этому лично не нашел, так что вполне возможно, это некая большевистская мифология, такая же, как Павлик Морозов или там дело 26 бакинских комиссаров. Кстати, именно за бакинских комиссаров Фунтикова и судили, и расстреляли. Я помню, опять же, из советского детства про 26 бакинских комиссаров. Это была важная легенда про гражданскую войну. Но это прям совсем другая тема, надо рассказывать отдельно. По факту, из 26 человек реальных комиссаров было сильно меньше. 26 человек и 9 ашхабадских комиссаров действительно расстреляли в песках Каракумов. Сам Фунтиков утверждал, что решение о расстреле исходило от англичан, но это ему не помогло. Ладно, вернемся. Тем временем, после серии побед, одержанных британцами над красными, ситуация начала меняться. С окончанием Первой мировой войны исчезла одна из причин миссии Маллесона – угроза со стороны немцев и турок. Англичане начали собираться, так сказать, домой, высвоясь. На их место через Каспий стали прибывать силы, подчинявшиеся Антону Деникину, командующему белогвардейскими силами юга России. В январе 1919 года была создана туркестанская армия, которая, по планам Деникина, должна была, наступая из туркменских пустынь, отбить у большевиков не только Ташкент, но и город Верный, он же Алматы. Планы, конечно, были грандиозными. Белогвардейцы рассчитывали также на помощь 12-тысячной армии туркмен Джунайд-хана, который к тому времени сверг Хивинского хана и захватил власть в его владениях. Однако на этот раз красные предупредили наступление противника и нанесли удар первыми. И вообще, начиная с мая 1919 года, большевики неизменно продвигались от Амударьи на запад, нанося белогвардейцам поражение за поражением. В июле пал Ашхабад, и власть в Закаспии перешла непосредственно к деникинским генералам, но совсем ненадолго. К февралю область была полностью захвачена большевиками, и последняя группа белых, потерпев поражение в бою под Красноводском, через Каспий ушли в Дагестан. Часть деникинцев эвакуировались на английских кораблях в Персию. А кто-то, опять же, к вопросу о фильме «Белое солнце пустыни», помните, там был такой подпоручик Семен, они реально присоединились к отрядам басмачей. То есть фильм, в принципе, соответствует тому, что происходило. На этом гражданская война на территории современного Туркменистана закончилась. В 1924 году Туркменская область была преобразована в Туркменскую ССР. Впрочем, последнюю попытку свергнуть советскую власть в Туркменистане уже в 30-е годы предпринял тот самый Джунайд-хан с отрядом в 2000 бойцов. Вообще басмачество отдельная большая тема, и гражданская война, и 20-е, 30-е годы, она заслуживает отдельного рассказа, но на сегодня мы заканчиваем. Вот такая бурная история от захвата до революции в Туркменистане. И, кстати говоря, повторю, это была последняя крупная территория, завоеванная Российской империей в 19 веке. Всем спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал. А кто до конца досмотрел, поставьте лайк и напишите комментарий. Всего доброго, пока!